Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня церковный историк Вадим Никонов, кандидат педагогических наук, автор и научный руководитель многотомника исследований, который называется «За Христа претерпевший». Четвертый том сегодня здесь у нас в студии. Фактически мы его презентуем. Речь идет в этом многокнижии о жителях Раменского района, которые в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы в той или иной форме прошли через гонения за Христа. Это были люди, которые, вот мы как раз остановились в нашем разговоре, поставили многоточие до перерыва, в том месте, где Вадим рассказывал о людях, не побоявшихся свои имена оставить в приходских книгах. Люди, которые открыто в 20-е годы, уже, так сказать, после первой волны гонений от советской власти и чудовищных этих расправ со священнослужителями и людьми, которые защищали храмы, пытались их защитить от поругания, вот уже после этой первой волны люди, тем не менее, все равно не боялись свои имена вносить в некие приходские книги.
Это не совсем приходская книга. Сейчас я
поправлю. А вот объясните тогда, что
да.
Это такое?
Значит, ну, прежде всего, что это были за документы? Значит, согласно декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви, на самом деле у него было название более длинное, но вот мы привыкли.
Ну, вот привыкли.
Привыкли, да. То есть это тот декрет, который был подписан всего через несколько месяцев после победы революции, это был январь 2018 года. Согласно этому декрету, он состоял там из 13 пунктов, вот одним из пунктов было то, что церковь не имеет своего имущества, прав юридического лица и так далее, но прихожане могут брать в безвозмездное пользование, арендное пользование церковное имущество. А что такое церковное имущество? Во-первых, это церковное здание, церковная утварь, там облачение, книги, все. Вот все это имущество прихожане, религиозные общины, как тогда это называлось, могли брать в безвозмездное пользование. Такой порядок сохранялся в течение всех 20-х годов, и каждый год, на практике это было там несколько реже, каждый год вот эти документы должны были оформляться по новой, и договор должен был перезаключаться. И для того, чтобы этот договор перезаключился, прихожане должны были продемонстрировать то, что, вообще говоря, община есть. То, что храм, то община не умирает, храм по-прежнему наполнен людьми, молящимися, и прихожане ставили свои подписи.
Это дело добровольное было?
Конечно, добровольное, в том-то все и дело. Но что это были за подписи? Люди писали там имя, фамилию, отчество, возраст, место проживания и, ну, скажем так, там, сословие, социальное положение, там, крестьянин и так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, люди писали о себе все. При этом со времени вступления в силу декрета об отделении церкви от государства отношение государства к церкви было совершенно понятным. И иногда приходится встречать такие довольно курьезные умозаключения, что ну, не все все понимали, не все все видели, что происходит вокруг. Ну, в общем, это, конечно, не соответствовало действительности.
Вы знаете, я бы с вами согласился, но мы на протяжении всей истории, я тоже по диплому историк, занимался, 20 веком и Древней Русью, и чем только нет, сталкиваемся с тем, что все все знали, но потом выяснялось, что не знали. То есть, конечно, при желании что-то узнать, все было перед глазами, все происходило на наших глазах, да? Но нежелание видеть, нежелание понимать, мы это и сейчас видим.
Это свойство человеческой психики именно. Защитные реакции.
Конечно. То же самое было и тогда.
Несомненно. Но, понимаете ли, поставить свою подпись в защиту неуместно называть церковь институтом, да, но, допустим, вот защиту некоего института, зная...
Нет, церковь институциональна.
Зная, что... зная отношение государства к церкви, понятно, что это середина 20-х годов, это не период большого террора.
Это еще пока травоядное время. Достаточно.
Ну, как вам сказать? Достаточно. Дело все в том, что 18-19 год, там это было ого-го.
Ого-го, но ого-го. Потом был потом... какой-то период затишья.
Да, потом
некоторый.
Был некий период
затишья. Неповский период, когда церкви достаточно свободно действовали.
И люди ставили свои подписи. А теперь мы возвращаемся к тому, с чего начали. К тому, для кого эта книга. И вот вы понимаете как? Когда... сегодняшние жители этих мест или люди, которые из этих мест уже уехали, но узнав о том, что такая книга вышла, они ее приобрели, а они видят фамилии своих бабушек, там, ну, чаще всего уже, конечно, прабабушек, если не прапрабабушек, причем...
Свои фамилии они
свои,
видят часто.
Свои фамилии они видят, причем, да, причем, понимаете ли, там имя, фамилия, отчество, то есть там ошибиться невозможно. И люди узнают, это дает очень серьезный стимул для того, чтобы книгу прочитать, для того, чтобы узнать, как вообще все развивалось, вот, какие события были в истории нашей страны, не только, подчеркиваю, понимаете, тот регион, которым занимаемся мы, это всего-навсего там как капелька, в которой отражается все, да, ну, прошу меня простить за такую банальность, в общем, да, но тем не менее...
Но это очевидный
это
факт,
очевидно, да, это было везде так. И люди... это видят, люди это читают, и, естественно, что, как нам кажется, но они как-то переосмысливают, в том числе и свою жизнь. А что касается вот этого вот договора о перерегистрации церковных общин, он чрезвычайно интересен, чрезвычайно показателен. Он есть, кстати, такие договора есть по всем храмам, по всей территории там, бывшего Советского Союза, сегодняшней России и так далее, и так далее, и так далее. Он состоял, это дело о перерегистрации, состояло из, собственно, договора, того списка, о котором я сказал, но там еще были очень интересные документы, мы их все публикуем. Некоторые из них мы публикуем факсимильным образом, как фотографии, как иллюстрации, некоторые вот как раз в приложениях. Что, например, там было такая, всегда имеется такой листочек, такой раздел, как сведения о церковном имуществе. Во-первых, там есть опись церковного имущества. Всегда есть опись. И мы можем проследить, чем церковь владела в 20-х годах. Но интересный есть документ. Состояние имущества, сведения об имуществе на память не приходят, но в данном случае это не важно. Там указан количественный состав общины, там указаны многие-многие сведения, в числе которых были ли кражи, а воровали в 20-х годах церкви, обворовывали довольно часто.
Как и в последующие годы.
Мы сейчас с вами находимся в 20-х годах, понимаете, конечно, обворовывали и в последующие годы. Но дело вот в чем все. Почему... кражи в 20-х годах были очень частым явлением именно кражи вообще и кражи в храмах. Дело все в том, что, ну, понятное дело, что жизнь была тяжелой, понятное дело, что криминал был довольно развит, если можно так выразиться. Но главное, что это было с молчаливого попустительства властей. Вроде как, если ты обворуешь гражданина советского, или ты, не дай бог, обворуешь сельсовет, это одно. Если ты обворуешь какую-то церковь, где кто там остался, там какие-то замшелые старухи и, значит, ретрограды попы, это, условно говоря, совсем другое. Так вот, храмы обворовывались. И все, что было украдено, заносилось в эти документы. Но в чем был трагизм ситуации? А трагизм ситуации был в следующем. Власти в таком случае занимали следующую позицию – уважаемая религиозная община, мы вам сдали в аренду не принадлежащее вам церковное имущество, а вы его не смогли, уберегли. Да. И разговоры о том, что да как же мы могли, мы решетки ставили, ну, сигнализации тогда, понятно, не было, да, мы сторожей туда как-то пытались нанять, а как же милиция-то? Ничего подобного, говорила власть, вы его не уберегли. Но это еще не все. А раз вы его не уберегли, извольте-ка его возместить. И церковь, которая была подбираю слово, вместо слова «ограблено» подбираю слово. Церковь, в которой было изъятие церковных ценностей 22-го года, нашел я слово, когда не знал, как пишется «то». То есть все самое ценное из церковного имущества весной 22-го года было уже изъято. Оставались-то, вообще говоря, какие-то, ну, незначительные, малоценные вещи, но даже их воришки умудрялись умыкнуть. И бедные приходы, бедные религиозные общины, они были обязаны возместить государству потери. И вот в этом документе, о котором я говорю, там написано, были ли кражи, что исчезло из церковного имущества, вот то-то исчезло, а что вы вернули, каким образом? И кроме всего прочего, там указаны ремонты. Ремонт в 20-е годы сделать. Ну, как бы любое здание требует ремонта. Но мы можем себе представить, какие усилия для этого нужно было предпринять, какие средства нужно было затратить. А государство в этом отношении говорило, друзья мои, если у вас в храме течет крыша, то виноваты в этом вы. Мы вам отдали в аренду здание, в котором крыша не текла. А она потекла с прошлого года. Таким образом, виноваты вы. То есть, понимаете, вот это вот... Вот такое вот отношение к церкви, оно прослеживалось, оно было во всем, оно везде было заметно. И вот сейчас, возвращаясь к вопросу о том, об этих людях, которые ставили свои подписи, они все это понимали. И они из своих жалких грошей должны были еще, конечно, это все возмещать. То есть вот какие-то вот такие вот...
Люди, которые чувствовали себя, ну, не то чтобы крайними, но понимали, насколько от них и от их решения сейчас зависит судьба их храма.
Только от их решения.
Это вот та самая ответственность. Вот в хорошем смысле такая...
Любая промашка, рискну предположить, любая описка могла быть истолкована... И уж наверняка трактовалось бы в пользу того, чтобы очередной договор не заключить. Не заключить. Хотя, как сказал Алексей, совершенно верно, середина 20-х годов – это, в общем, ну, относительно вегетарианские времена. Относительно.
Относительно, да.
Возвращаясь к книге, где ее можно достать?
Здесь нужно сказать о том... Каким образом она, вообще говоря, пишется и издается? Дело все в том, что у исследований таких и у изданий таких книг, естественно, есть попечители. У нашего издания тоже есть попечитель. Это, значит, потомственный житель города Раменского, значит, член Совета депутатов и так далее. Значит, человек очень ответственный, очень такой неравнодушный, и с его... Да, он полностью оплачивает это издание, и его позиция следующая. Мы эту книжку не продаем. Она... Ее можно получить, ну, условно говоря, в нашем попечительском совете, просто бесплатно. Кроме всего прочего, эта книга распространяется среди храмов Раменского района, и там она продается, то есть храмы ее реализуют по той цене, которую, ну, считают возможным за нее назначить.
А сумма идет этим храмам?
Этим храмам идет сумма, но учитывая то, что для храмов эта книга является благотворительным взносом, они имеют возможность поставить за нее самые невысокие цены. То есть вот в разных храмах она продается за разные цены, я бы сейчас не хотел озвучивать.
Но... Нет, ну цены не нужны, а понятно, что можно найти либо в попечительском центре.
Да, да, где... да. Там есть, в каждом томе есть электронная почта, куда можно написать Раменский историко-исследовательский центр. Вот, можно получить там. Вот. Или же, соответственно, в храмах ее можно купить, но цены невысокие.
У вас значится Гжельский государственный университет, как один из
учредителей? Это не учредитель, это просто издательство Гжельского государственного университета.
Я так понимаю, что вы сотрудник университета?
Я сотрудник университета, да, в том числе и Гжельского государственного университета. Да, я там веду ряд предметов. Вот, и, так сказать, издательство именно Гжельского государственного университета.
Дай бог здоровья, конечно, и вам, и тому человеку, который оплачивает этот проект, потому что вы, во-первых, выполняете задачу просветительскую, рассказываете нам о нашей совсем недавней истории, а во-вторых, храмам даете возможность через эту историю, храмам, которые тогда, в те годы, о которых вы пишете, были разрушены и поруганы, сейчас, ну, я не знаю, конечно, наверное, там небольшие выручки от продажи этих книг, но все равно хотя бы там на электричество где-то хватит, на отопление и прочее, какие-то бюджетные дыры.
Надеемся, но понимаете, тут понимаете, какая вещь. Это такой, как, опять же, это мы предполагаем, мы надеемся, некое такое синергетическое, что ли, влияние. Да, конечно, человек пришел в храм, купил книгу, помог храму, без сомнения. Но мы надеемся еще и на то, что эта книга приведет людей в храм. Приведет людей в храм. То есть, когда человек увидит, что происходило с его, ну, совсем недалекими, в общем-то, сказать, предками, да, происходило здесь, на этой земле, это мы надеемся, что это будет дополнительным стимулом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кандидат педагогических наук, церковный историк Вадим Никонов, руководитель проекта «За Христа претерпевший», автор книг, о которых мы сегодня здесь говорим. Мне стало очень интересно. Люди, о которых вы пишете, пострадавшие в 30-е годы, есть ли среди них те, кто действительно вернулся и прожил, ну, кроме отца Виктора Шповальникова, который, в общем, все мы знаем, в 2007 году умер и долгие годы был настоятелем храма в Удельной. У нас даже целая программа была про это. А были ли другие прецеденты, когда в Быковской волости люди возвращались после репрессий, священники возвращались и служили или уже не служили, но, тем не менее, вот выжили в этом колесе?
А вот у меня просто передо мной книжки про Быковскую волость нету, сейчас так на ходу не соображу, хотя наверняка такие есть. Понимаете, какая вещь? Дело все в том, что когда заканчиваешь работу над одним томом и начинаешь работу над следующим, это, наверное, тоже свойство человеческой психики, ты начинаешь забывать, что было, значит, вот в Быковской волости. Но я, например, могу сказать таким образом, что случаев, когда священники были арестованы, сидели и в тюрьмах, и в лагерях, потом возвращались и продолжали свое служение, их, конечно, очень много. Ну, вот, например, вот мне сейчас пришло на ум имя священника Николая Харьюзова. Это удивительный был совершенно батюшка, о нем можно говорить отдельно и очень-очень долго.
Что-то знакомое очень сочетание, где-то я слышал.
Я сейчас скажу.
Фамилия, по крайней мере.
Дело все в том, что отец Николай Харьюзов, он... его жизнеописание попало сразу в два тома. Дело все в том, что... нашего проекта. Он начинал службу свою... вторым местом служения в московской, по крайней мере, епархии, это была Успенская церковь в селе Гжели. Вот, там он служил, после этого арестовали, расстреляли его отца, который служил в Борисоглебском храме в селе, тогда еще Зюзине, а сейчас это район Москвы. Отец Николай занял его место в Борисоглебском храме в Зюзине, в 37-м году его арестовали, дали 10 лет. Через 6 лет он вышел, если будет время, расскажу, каким образом это совершенно...
43-й год, Вайда.
Вот он как раз и вышел в 43-м году. После
это когда послабления начались для церкви?
Но вы понимаете ли, дело все в том, что вышел-то он по-другому... Хорошо, расскажу.
Расскажите, два слова. Прекрасный пример.
Итак, 37-й год. Арестовывают священника Александра Харьюзова, который служил в Борисоглебском храме села Зюзино, сейчас это район города Москвы. У него остается сын Николай, служит в Гжеле, в Раменском районе тогда уже служит в Гжеле. Он занимает место своего отца. Человек мужества необычайного. Он понимает, что уже 37-й год. Он понимает, что отца его арестовали. Кстати, арестовали одновременно еще и его дядю. Он занимает место своего отца, то есть фактически идет, ну, что называется, грудью на амбразуру. Через несколько месяцев его арестовывают, дают 10 лет. Отец Николай Харьюзов, человек был исключительно образованный, он учился в свое время в Киевском университете, он знал несколько языков, и он на 10 лет осужден. он оказывается в лагерях и, обладая недюжинным умом, недюжинной хваткой и недюжинным желанием жить, выжить в любых условиях, в любых, вот понимаете, выжить, выжить и продолжить служение. Отец Николай занимается тем, что помимо работ, которые, на которых, собственно говоря, трудятся вместе с ним все его, так сказать, коллеги заключенные, он внимательно штудирует советские газеты, внимательно штудирует все, что происходит во внутренней и внешней политике. И постоянно пишет какие-то письма. Происходит что-то, какие-то кадровые перестановки. Он тут же начинает, рассчитывая на то, что эти правительства перестановки кадровые, он тут же начинает писать какие-то прошения, жалобы с просьбой о пересмотре своего дела. Так, например, в 1939 году, в марте, заключенный Амур-Лага, он сидит в Амурском лагере, пишет свое первое заявление на имя председателя Совета народных комиссаров СССР Молотова. Ну, кто такой Молотов, мы все, конечно, знаем, и, в общем, трудно, наверное, себе представить человека, кому адресовать прошение свое было бы, ну, совершенно безрезультатно. И тем не менее, он пишет ему, что в таком-то году я был арестован, прошло уже более года, за это время я достаточно пережил и проработал, чтобы вполне искупить свое преступление, если, конечно, можно назвать преступлением об аресте своего отца, ведь ему инкриминировали то, он пришел на приход своего отца. Там были прихожане, которые только что лишились своего любимого батюшки. И он публично сопереживал своим прихожанам и себе, потому что прихожане-то лишились батюшки, а он-то лишился своего отца. Понимаете? Вот, если, и вот он пишет, если можно считать такими это преступлением. И он пишет Молотову о том, что 1939 год. Всем кажется, что наступило время послабления. Закончились тройки. Закончилось внесудебное вот это вот...
Ежовщина закончилась.
Ежовщина закончилась, совершенно верно. Но он обращается к Молотову и пишет... Он опытный полемист, отец Николай, опытный проповедник. И дальше следует еще один прием, призванный, как можно предположить, польстить самолюбию всесильного наркома. Пишет Николай Харьюзов. «Я понимаю необходимость политической изоляции, когда изоляция не есть наказание «эсине куанон». Я прошу прощения за мой французский, я говорю по-латыни. То есть дословный перевод – это «кондицио сине куанон». Дословно – это условие, которого нет. Здесь необходимое условие. То есть, вы представьте себе, заключенный Амур-Лага, священник, пишет наркому иностранных дел, вставляя в свое заявление цитату по латыни из римского права.
Ну, в семинариях римское право изучали.
То, латыни. Что отец Николай Харьюзов это знал, я не сомневаюсь.
А вот то, что он имел смелость это сделать в письме к Молотову...
То есть это такой реверанс. Ну, мы-то с вами, Вячеслав Михайлович, ну, мы-то с вами понимаем, естественно, по латыни. То есть, понимаете, вот какого рода, так сказать, какими приемами отец Николай Харьюзов пользуется. Дальше он пишет о том, что сменилась, политика сменилась, так сказать, ежовщина прекратилась и так далее, и так далее.
Ежов как враг народа был.
Ежов как враг народа, конечно же. Вот. Но, естественно, что адресат был выбран, ну, мягко говоря, не очень удачным. Отец Николай Харьюзов об этом, конечно, знать не мог, вот, потому что, ну, характеристика Молотова, как ее давал, например, там, Солженицын, да, что Молотов это был один из самых, ну, будем так говорить, кровавых участников этих репрессий, вот, но тем не менее. Значит, дальше происходят какие-то другие события, а Николай Харьюзов откликается на них постоянными своими письмами, просьбами о пересмотре дела, каждый раз новые аргументы находит и добивается того, в конце концов, сейчас я просто подробно не могу об этом так говорить, добивается того, что в 1943 году он освобождается. Первое, что он делает, освободившись, он просит назначить его на какой-либо приход. И его назначают опять на территорию Раменского района, его назначают в Михайло-Архангельский храм села Загорного, это совсем рядом с Раменским, где он приступает к служению. Но в 1949 году он становится повторником. Причем в его деле 49-го года есть прям конкретные слова. Ему следователь говорит, ну что, мол, ты хочешь? Ты, естественно, ты повторник, ты все равно окажешься в заключении.
И это, на секундочку, обратите внимание, 49-й год. Нам сейчас часто говорят, что до хрущевской антирелигиозной кампании, которая началась там по разным оценкам, ну, середины 50-х, будем говорить, да, там неофициально с 58-го, все было неплохо. При Сталине 45-го года церковь чувствовала себя хорошо. Нехорошо она себя чувствовала.
Причем, если еще обратить внимание на те обстоятельства, при которых он был арестован, благодаря тому, что к нему специально приставили, будем так говорить, человека-провокатора. Это отдельная история, это третий том нашего исследования, так что это можно будет там прочитать. Там ему специально приставили человека-провокатора, который фактически довел его до ареста. Это жутковатая история, так ему опять дали 10 лет. Ему опять в 49-м году
дали... Но, слава богу, этих 10 лет он не отсидел.
Он не отсидел, но отсидел он опять 6.
Ну да.
Опять 6 отсидел. Причем это был 49-й год, когда можно было получить срок значительно больше.
Ну, так, можно было и не сесть.
Ну,
как у нас
это уже, да. Так вот,
но это показывает его честным
вот,
человеком.
Он освободился уже через несколько лет после смерти Сталина. Это был уже 55-й или 56-й год.
Человек, 20-й съезд Брежнева.
Человек, который отсидел два срока после этого его, но его назначить уже в Московскую область уже не могли, и его назначают, может быть, кстати, отсюда, вот вы его знаете, он
последний... Рядом, в Александров.
В Александров, совершенно
я верно. Я пытаюсь вспомнить, откуда эта фамилия у меня на
Троицкий,
слуху.
Троицкий собор Александровского монастыря, ну, Александровской слободы, ага, город, конечно. Александров, там он служит до конца своих дней, он скончался уже в начале 60-х годов, и похоронен рядом со своей мамой в городе Александрове, мы были на его могиле, и сейчас, значит, там Успенский монастырь открыт, вот, и там чтут его память.
Он умер совсем не старым, всего 63 года.
Что-то в этом духе, да-да-да.
63, вот сейчас уточнил, 63 года всего.
Да-да-да-да.
Мог бы еще жить и жить.
И там есть такая монахиня Сергия Коломкарова, которая занимается исследованиями, вот мы с ней, собственно говоря, работали.
Там музей прекрасный, музей 101-го километра. В Александрове.
Ну, если сейчас давайте отвлечемся от нашего проекта и поговорим об Александрове.
Это будет несколько минут осталось. Мы про Александров делали программы. У нас несколько минут всего.
Вы знаете, я слушаю вас и понимаю, вы, если брать какой-нибудь космический масштаб, то рассматриваете клочок земли размером с почтовую марку. И на этом клочке земли, вот этот вот Раменский уезд...
Раменский район,
Раменский,
да,
район,
я понимаю, что путают, естественно.
Раменский район,
Бронинский,
простите,
уезд,
да.
Бронинская область.
А, простите меня, пожалуйста, да. Я путаюсь в терминологии...
Ничего страшного,
мы поправим, да, мы владеем,
да,
вопросом.
Вы фактически, знаете как, ну, в каждую человеческую судьбу так вглядываетесь, и она становится космосом. То, что вы сейчас рассказали, то, что описано вообще в четырех томах вашего труда «За Христа претерпевшие», это же, ну, как сказать, на примере вот действительно сравнительно небольшого уголка Земли можно понять всю историю России. Дальше
именно
будут какие-то свои поправки.
Этого мы и хотим
добиться. Да, на личности, на климат, там, мало ли что, да, вот где, пожалуйста, там в Якутии будет немножко другая ситуация, но принципиально вот она все равно, вот эти схемы человеческих отношений и отношений церкви и государства, они и там тоже будут такие же работать.
Совершенно верно.
И вот это, конечно, уникальная история.
Причем надо сказать следующую вещь, что вот опять же, возвращаясь к тому, с чего начали, будем так говорить, зачем это нужно и, так сказать, каковы цели и задачи. Понимаете как? Среди, опять же, основных задач, которых мы перед собой ставим, это... попытка найти ответ на вопрос, каким образом люди, которые встают, может быть, перед самым главным вопросом своей жизни, вот поступить так или иначе. Мы же все время на каких-то распутьях, да, вот пойти туда, пойти налево, пойти направо, там съесть то, съесть это и так далее. Но жизнь иногда ставит перед нами какие-то главные вопросы. Вот все люди, о которых мы пишем, перед ними этот главный вопрос рано или поздно встал. И они на него отвечали совершенно определенным образом. Так вот, попытаться разобраться, как они пришли вот к тому, чтобы ответить на него так или не иначе, вот это тоже одна из самых главных задач нашего исследования. Потому что мы ведь рассматриваем не только следственные дела. Мы пытаемся рассмотреть весь жизненный путь того или иного человека. Мы связываемся с родственниками. Это происходит постоянно. Мы находим в архивах всевозможные метрические книги, я не знаю, послужные списки. Мы пытаемся узнать, а как, ну, к примеру, какой-то священник, вот он пострадал здесь у нас, там, в Раменском, да, до этого он служил в каком-то другом уезде, в другом районе и так далее. Что происходило там? Мы пытаемся как можно более с разных сторон рассмотреть вот этих, вот этого человека, да, чтобы понять, что позволило ему сделать выбор, свой самый главный выбор в самую страшную минуту.
В пользу Христа.
Ну, вот. Это очень интересно. Я думаю, что мы с вами, Вадим, тоже этот разговор продолжим обязательно в каких-то наших последующих программах на эту тему.
С удовольствием.
Вадим Никонов, церковный историк, кандидат педагогических наук, человек, который пишет книги, руководит проектом «За Христа претерпевшие». Это... ну, такое подназвание «Церковь. Политические репрессии в 20-50-х годах на территории Раменского района Московской области», в частности, в четвертом томе, о котором мы сегодня говорили. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».